Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы беседуем с Фредерикой де Грааф, рефлексотерапевтом, нашим постоянным автором, человеком, который, приходя в студию, сразу же возвращает нас, как ни странно, на круги своя, к нашей концепции вещания, потому что всегда мы с Фредерикой говорим о вещах духовных, о вещах единственно, может быть, определяющих нашу жизнь. В основном это очень часто разница от другого эфира. И сегодня мы накануне Святого Великого Поста. Седмица сырная, мы записываемся в среду, Масленицы. И, надеюсь, за эти оставшиеся три дня немножко, может быть, как-то улучшится наше душевное и духовное состояние, потому что вот то, что сегодня определяет и новости, и политику нашу, и других государств в отношении России, все это создает такую довольно тяжелую обстановку, атмосферу, которую каждый по-своему переживает. Но мы, еще раз повторю, конечно же, не будем касаться политики, а поговорим о вещах духовных, потому что каждое проявление внешнего, оно, конечно же, определяется духовным, наверное, да, Фредерика?
Да. Я бы хотела тоже цитировать Владыка, потому что это он был духовником моим. И у него есть замечательная книга «Духовное путешествие». И он там говорит, что Великий пост – это радость. Это радость, потому что мы вернемся в дом. Мы вернемся в себя и в отчий дом. И он много об этом говорит. И я хотела начать как блудный сын. Да? Мы как блудные сыновья и люди, мы возвращаемся к Отцу, который нас любит. И я, если можно, я цитирую его, Владыка. Мы можем идти к Богу в уверенности, что Он оденет нас в первую одежду, в славу, которой Адам лишился в раю. Он облечет нас во Христа. Он человек, каким его задумал, вожелал Бог. В Него мы должны облечься. Слава Духа Святого покроет нас обнаженными грехом. Как только мы возвращаемся к Богу, Он вернет нам свое доверие, даст нам перстень единородного Сына, который умер на кресте из-за человеческого предательства, и часть смерть – победа над смертью. Он никогда не позволит нам стать рабами. Мы призваны быть сынами и дочерьми Его по усыновлению. Мы можем идти к Нему с полным доверием, зная, что Он ждал нас все то время, когда мы не вспоминали о Нем. Он сам выйдет нам навстречу. Когда мы нерешительны приходим к Нему, Он сам заключит нас в объятия и оплачет наше жалкое состояние.
Это прекрасные слова, и неделя о блудном сыне вроде была бы недавно, но вот я сейчас слушаю слова владыки митрополита Антония Суворовского и невольно подумал о том, что вся наша жизнь – это возвращение блудного сына к отцу.
Я согласна. Это... И он говорит про суд. Да? Это тоже последний суд, только что был. Суд, он говорит, это вопреки всему, что люди думают, он, владыка, говорит, это надежда. Суд – это надежда, но это суд тоже над собой. Это наша совесть. Примирись со своим соперником, пока ты на пути. И он цитирует святых отцов, которые говорят, это наша совесть, и мы всю жизнь, каждый день суд над собой, пока есть время, пока мы еще живем на земле. Суд по нашему сердцу. Что происходит в нас, внутри нас, мыслями, чувствами, эмоциями и совесть. И я хотела тоже цитировать, но не точно, но то, что я читала про Владыку, что он говорит про войну. Он говорит, война, агрессия – это не извне. Это происходит извне из-за нас, потому что в нас самих – это совесть, о чем мы говорили. Есть, пока есть ненависть, страхи, раздор, раздробление между нами. Пока у нас есть зависть, пока вот эти куча отрицателей, движение в душе, война будет продолжаться. И мы сами виноваты в том, в большей мере, что происходит сейчас по всему миру, потому что большинство из нас, это тоже Владыка, я не наставляю вас, но Владыка часто говорит, мы недостаточно глубоко относимся ко Христу, ко всему, что нам, ту богатство, которое нам дано в церкви. Он говорит, самый большой грех сейчас, что мы поверхностно живем. И я думаю, наши обстоятельства сейчас вызов к нам, чтобы войти вглубь, чтобы найти себя, вернуться в дом Отчий, чтобы найти себя, настоящее я, и стоять перед Богом, своей совестью, честно смотреть, что в нас есть ярость, в нас есть жадность, в нас есть зависть, в нас есть ненависть, и измерить, каково наше расстояние от Бога, от ближнего и от себя. И вот это измерение любви, потому что пока есть разделенность между нами, мы не можем найти мир, и самое важное, как Серафим Саровский говорит, стяжайте мир, и тысячи вокруг вас спасутся. А мира у нас нет. И я думаю, что сейчас происходит, чтобы страх, отчаяние, депрессия у людей – это ловушка, чтобы еще дальше уходить от Бога, дальше уходить от внутреннего стояния перед Богом. Владыка говорит, это я иногда говорю второй раз, он в конце жизни сказал, знаешь что, очень важно, чтобы до того, как мы начинаем молиться, молчать, сидеть или стоя перед лампадкой или перед иконами, закрыв глаза, и молчать безмолвие эмоции, мысли и телом, тело это важно, и потом только через 10 минут начать молиться. Он сказал, что даже вот этот период подготовки важнее, чем сама молитва. Я думаю, что пока мы сейчас в эмоциях против, за разделение, мы еще дальше уходим от предстояния перед Богом. И этим, это тоже Владыка где-то говорит, пока мы отвечаем на ненависть ненавистью, отвечаем на отвержением, на пренебрежением, мы идем на разрушительный путь дьявола. И пока мы не научимся не реагировать, но быть с Богом, и даже если противник, в кавычках, не видит, что мы не реагируем, он говорит, дух и злоба это узнают, и они поражены. И тоже люди, которые нас ненавидят, мы поможем им таким образом, чтобы не быть в их лапах. И я думаю, что вот эта задача сейчас – войти вглубь, молчать, вмолчаться с целью, чтобы услышать Бога, услышать себя и стать глубже, чтобы было возможно, если Богу угодно, встреча. И тогда передать миру вокруг, люди вокруг, что есть другое измерение, измерение мира и даже радости, несмотря на то, что происходит, потому что вечность – это есть. И когда мы открыты сердцем, Господь говорит, дай мне сердце свое, и все остальное приложится вам. И пока наше сердце закрыто, мы не можем быть с Ним и не можем ничего давать другим. И я думаю, что это наша задача сейчас. Вместо того, чтобы обсуждать, чтобы смотреть телевизор, смотреть то, правильно или неправильно, это не обсуждается сейчас. Но обсуждается наше состояние, наша совесть. И Великий пост дано, мне кажется, чтобы остановиться. Ради того, чтобы глубже быть с Богом, со Христом, и оставлять даже свои грехи. Греховность. Суть не в этом. Это были подготовительные недели, чтобы смотреть на себя, что не то и что не так. Сейчас нам дано примеры святых, которые так любили Христа, что они могут нас сейчас особенно вдохновлять. Вдохновлять, чтобы жить по-другому, глубиной и отдачей, жертвенностью. Я думаю, что это с целью, чтобы встретить сначала крест вместе со Христом, его распятие и воскресение, и жить реально тем, что смерть – это не конец. Смерть – это переход до того, пока мы сами были достаточно глубоко внутри, чтобы была встреча со Христом. Он жив. Он умер, но он жив. И мы, по мере того, как мы с ним, мы будем жить с ним. И смерть – это не конец, это начало величайшей жизни. Я думаю, много слова Владыка. Но я думаю, что если мы не ради этого живем, это все напрасно. Это все напрасно, потому что очень опасно, это тоже слова Владыка, чтобы развлекаться эстетикой наших служб. Хорошее пение и так далее, и колено поклонения, и это привычка, и это уже мы входим туда. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы стоять перед Богом своей совестью. Можно не ходить в храм и быть с Богом, и подготовиться к Его страстной неделе и к воскресению. И когда это просто эстетика, которой я боюсь очень много, привычка к эстетике, тогда это недостаточно глубоко. И сейчас нужна глубина и мир, чтобы связать мир. Это тоже не наш мир, но мир, который сам Господь даст. Но это от нас зависит, может ли Он это нам даст, потому что пока мы полна поверхности, Он не может нас достичь.
Многое говорилось в эти четыре приуготовительные седмицы к Святому Великому Посту, и богослужение, и песнопение, богослужение, и молитвословие. Они приуготовляют человека особенным образом. Именно поэтому не случайно мы входим в пост вот так мгновенно, а все делается постепенно. Но вы сказали про глубину, и Владыка Антоний часто говорит об этой глубине, молитвенной глубине, на которой мы должны находиться. Как объяснить это современному человеку? Что такое глубина, для чего она, собственно говоря, и насколько эта глубина велика или мала, и вообще, что это такое? Если мы все живем, по сути говоря, на такой поверхности, что даже уже буквально выпрыгиваем из себя, чтобы узнать какую-то новость, какое-то развлечение, какую-то услышать информацию или же проглотить эту информацию. И мы уже не способны, напитавшись вот этой информацией, не то что на какую-то глубину, мы не способны даже провести время на работе, в общении с близкими. Нам кажется, что времени все время не хватает, а ведь между тем мы сами его убиваем.
Это да. Я думаю, что это уход от себя. И сейчас, мне кажется, все сделается, чтобы не быть с Богом, но прежде всего не быть самим собой, самой собой, потому что мы боимся этого. Очень много людей, когда говорю про это, они говорят, ну, что это значит войти внутрь себя? Владыка, очень интересно говорить об этом. Тогда сначала надо отпустить то, что отвлекает тебя от себя, от того, что ты не бываешь в себе. То есть любопытство, гаджеты, жадность, пьянство. Мало ли что нас отвлекает нас от себя. Надо отпустить то, что мешает стоять перед собой. Но это цель аскеза. Это не просто потому, что нельзя, потому что грех, но потому что это мешает быть внутри себя и сквозь себя, это Владыка, это вот эта книга, как я хочу подать, сквозь себя к Богу.
Но еще нужно целеполагание. Для чего я это делаю? Если мне это не нужно, вообще цель мне не ясна, то я и не буду этим заниматься.
Это да, но это вопрос стоит. К Владыке приходит человек и говорит, покажи мне Бог. Владыка отвечает, а для тебя это важно или это добавочно ко всему тому, что тебе уже дано, все дары, которые уже тебе дано были? И он был очень честным человеком и говорит, да, это добавочно. И Владыка прямой говорит, тогда ты никогда не найдешь Бога, Христа. Я думаю, что если есть хотя бы маленькое желание, я не говорю про тоску по Богу, или недостаточно жизнь, какая есть со мной. Я думаю, что жажда есть у людей, даже у молодых. Если есть жажда, чтобы по-другому жить, начать жить, тогда можно отпустить. Не ради, потому что это грех, потому что не надо, нельзя, но ради кого-то, ну, ради стяжания знания Христа или большого встречи, как встречи со с Ним, но прежде всего с собой. Но это страшно, люди боятся.
Но даже ради опыта. Вот святые отцы говорят, что попробуй опытно, и ты увидишь, что твой опыт увенчается успехом.
Ну, ради опыта, я думаю, что это слишком мало, чтобы остановиться, потому что тяга, чтобы выйти из себя, очень сильна. Да? Сильно, чтобы развлекаться, сильно, чтобы не остановиться, сильно, чтобы быть поверхностью, это легче. Да? И только опыт, я думаю, что, может быть, для меня этого было достаточно. Если изнутри есть крик, я не могу больше так жить, потому что не хочу, для чего, смысл в чем, тогда это больше, толчок, я думаю.
Да, но для этого нужно пережить какой-то кризис, я думаю. И, может быть, каждый его переживает по-своему, только не объясняет себе, что это именно был кризис. Но человек в любом случае, в той или иной ситуации, все-таки старается осознать, зачем и для чего он живет.
Может быть, для большинства людей это кризис. Но если человек честный, можно сказать, для чего мы живем? Чтобы все было хорошо, чтобы было счастье. Все, а в чем счастье, да, это вопрос. Но это тоже вопрос честности. Можно уходить, что есть семья, есть дети, есть дом, есть дача, можно куда поехать. Но это, если честно говорить, это так пусто. Это само по себе неплохо, но это недостаточно глубоко и не может быть, когда это будет отнято, а то, что остается. И сейчас этот вопрос стоит. Да? Может быть, будет плохо. А где же я? А что во мне есть, то вечно? Есть ли во мне что-то вечное? Есть ли у меня стремление к Богу или нет? И если вот эта обстановка, наша сейчас обстановка ведет к этому, тогда слава Богу.
Я вспомнил слова песни «Я бы хотел забыться и заснуть». Да. Но не тем холодным сном могилы, а чтобы в душе дремали жизни силы. Вот для большинства, я думаю, вот это главное – пережить жизнь как можно более удобно, приятно, со всеми удобствами, и заснуть, но не могильным сном, а приятным сном, чтобы дремали жизненные силы. А там что будет за гробом, это уже как будет, как Господь даст.
Да, но это очень неответственно, потому что наши христиане, по словам Владыки, дано быть сыном и дочерями Бога. И чтобы все больше и больше так соединиться со Христом, чтобы мы стали Его присутствием на земле. Потому что не только счастье для нас, может быть, даже для христиан не будет счастья, но это не важно. Чтобы быть так едино с Ним, стремиться, по крайней мере, к этому, чтобы люди знали, что есть другое измерение. И если человек без Бога, может быть, хочет дремать, и то будет, то будет. Но в конце концов, ты уже, блядь, как говорить, неважно, сколько раз ты была и был в храме, были ли человеком, да? Были ли человек на земле? Потому что сам Христос был человек с большой буквы. И если не был человек, тогда нет места там, после смерти.
Это Евангелие о страшном суде. Что ты сотворил ближнему?
Да, да. Но это тоже не так просто, потому что если, скажем, человек был криминалом, где же были люди вокруг него? Это мозаика. Да? Если вокруг него была мачеха, не было любви вокруг него, тогда это не только он виноват, но окружение тоже было. Он виноват. Где они были? Не было никого, который его не любил. Это не так просто. Ты был плохим человеком, да? И вот этот другой человек это хороший. Это не так. Это намного глубже. Господь, слава Богу, смотрит глубже.
И почему суд назван страшным? Он еще будет, видимо, очень сложным и доступным только главному судье, Богу, потому что по-человечески, со всеми обстоятельствами вокруг каждого человека, разобраться просто немыслимо.
Да, и тоже Владыка говорит о том, что какой это будет суд, потому что есть Христос, который защищает нас, а Сын человека, есть обвинитель Христос, есть Спаситель Христос. Какой это будет суд? И у меня лично вопрос, когда мы причащаемся, Господь в нас. Один раз может причаститься, как Мария Египетская, два раза всего, и Господь в ней. И как можно на последнем суде, это мой личный вопрос, сказать, ты не мой, он-то в нас, он в нашем теле, он в нас, в нашей душе. Но это другое, мне кажется, мы так соединенные со Христом, что это почти невозможно. И тоже где-то в Евангелии сказано, те, которые верят в меня, без суда перейдут, да, к Богу. Да? И вы часто говорите об этом, что мы забываем про это, что мы были его сыновья и дочери, может быть, недостойны, но мы не можем, как блудный сын, стать рабами, с чего мы начали. Мы его сыновья и дочери. Он может сказать, мне больно, но ты все равно мои, мы его. Если это действительно прочувствовать, что мы его сыновья и дочери, какая ответственность? И тогда должно быть его дух, его жизнь, его жертвенность. От чаши моей будете пить. Не потому что угроза, но потому что мы едины со мной. Другого пути нет. И после креста только, как Владыка говорит, да, воскресенье, радость воскресенья.
Дай Бог, если это так. Но я задавал подобный вопрос одному человеку, и он мне сказал вполне определенно, что Господь не только любовь, но Он и справедливость. И помните из Апокалипсиса вот это воззвание праведников. «До каких же пор, Господи, всесвятой и милостивый, и праведный ты будешь терпеть?» И он сказал, что еще не вся пшеница, я образно говорю, созрела, и не пришло время для жатвы. Вот когда произойдет уже последний суд, и жатва будет собрана, тогда и посмотрим, и будем судиться.
Но я тоже помню, что один монах говорит, «Господи, когда ты будешь просто погубить всех, потому что как они живут?» И он появился ему во сне, говорит, «Слушай, пока есть один человек, который не знает меня, я готов еще раз пройти через распятие и все мое страдание». И я не согласен, что Господь справедлив. Если бы Он был справедлив, мы даже давно-давно уже не жили бы здесь, я думаю. Он защитник наш, Он друг, Он судья тоже, но прежде всего друг и спаситель. И в России это забыто. Это как будто, ну, как Сталин почти образ. Но Он умирает за каждого, не за общество, не за человечество, но за вас, за меня, за каждого человека. И если человек умирает за тебя, неужели не можно верить в его любви?
Но часто мы не исполняем основных принципов этой любви. Вот «Неделя о страшном суде» нам все-таки показывает эту притчу. Когда сказали люди, которых Спаситель определил Ашую налево, когда мы, Господи, видели Тебя или в темнице, или болящим, или страждущим, и не послужили Тебе, и так далее, там перечисляется. Может быть, мы в своей жизни все-таки не замечаем присутствие Христа. И по божественной справедливости все-таки мы идем Ашую, потому что мы сами невольно выбрали этот путь. А уж почему мы не заметили, почему мы не приняли Христа в своем ближнем? Наверное, по нашим грехам, по нашим обстоятельствам, по нашему невниманию, по нашему нежеланию и неготовности исповедовать ту любовь, которой Господь нас наделил. Ведь об этой любви Он будет спрашивать. А она была у нас с момента святого крещения.
Не, я слышу, что вы говорите, но мне кажется, совсем другой вектор может быть. Да? Мне кажется, наша задача так раскрыться, цель Великого Поста, так раскрыться сердцем постепенно больше и глубже Христу, чтобы Он сам во мне может любить. Это не то, чтобы выжимать какую-то любовь, которая у нас мала и ограничена, но чтобы так быть беззащитной, которой Он был, да? Он даже не защищался против распятия. Беззащитный, как будто побежденным, но доверяя Отцу, а мы доверяя Ему, чтобы что бы ни случилось, чтобы Он мог оставаться в нас и действовать в нас. Для этого, опять-таки, надо молчание, безмолвие, чтобы услышать и увидеть, что происходит внутри. И вся цель для меня, по крайней мере, ну, по Владыке, конечно, я тоже, чтобы раскрыться, чтобы Он мог действовать во мне, мог любить, и не вопреки мне даже, вопреки меня даже, потому что и борьба в этом, чтобы не идти против, потому что мне лично это больно или так, но чтобы человек передо мной важнее, чем то, что я переживаю сейчас. Но это стремление всей жизни, конечно, это в идеале, но вектор такой.
Но вы просто выразили своими словами первую заповедь, заповедь блаженства, блажение нищие духом. Если мы настолько смирим себя и свое гордое «я», свою самость, свою какую-то сущность, да, и дадим Богу действовать в нас, то и проявится эта божественная любовь, если мы так смирим себя.
Дело не в том смирении. Дело в том, чтобы так тосковать по Богу, что больше ничего не можешь. Это не попытка смириться. Смириться, это Владыка говорит, это настоящее смирение, это открытость.
Ну, убрать свое «я», во всяком случае.
Да, можно сказать. Но быть открытым, он приведет пример Божьей Матери, когда быть до конца открыты. Открыты, когда было Благовещение, открыты, когда было распятие. Она не реагировала, она стояла молча перед тем, что происходит, доверяя своему сыну. И наша задача – доверять ему, но чтобы доверять, надо знать его. И чтобы знать, надо молчать, надо молиться, не молитву словить, но молиться, чтобы услышать его, да, и полюбить его. И когда любишь кого-то, тогда это не надо, ничего не надо. Можно просто всей душой тосковать быть с ним больше и глубже. И это для меня, ну, Великий пост, но не так по-разному, как в жизни вообще.
Но преподобный Силуан Афонский об этом очень хорошо писал. Да.
Да, это так. И можно тосковать, ну, как когда Господь даст, да, встретить его. Да?
Ну и просить его об этом. Мы как раз недавно, вот вышла прекрасная книга отца Владислава Свешникова, мне понравилось очень название «Молитвенные зовы утра и вечера». Это об утреннем и вечернем правиле. Мы сейчас очень много дискутируем о молитве, надо ли читать правила, не надо, можно сокращать, не сокращать, или вообще не читать, потому что оно непонятно. А кто его создал, это правило? А было ли оно в древней церкви? А может быть, эти молитвы вообще менялись, или их вообще не было так, как они сейчас нам представлены? И вот начинает целая дискуссия, вместо того, чтобы просто совершать это правило, да, как церковь положила и назидает нас. А вот эта книжечка, она объясняет, во-первых, содержание, она говорит, почему это необходимо, а потом мне понравилось само название «Молитвенные зовы». Вот этот зов, который идет изнутри, желание, да, желание помолиться, желание призвать имя Божие, возлюбить Бога, именно то, о чем вы говорите, если мы не любим, мы и молиться не сможем.
Ну, бывает, что устаешь, да, вечером, то можно покороче, но от сердца. И есть такое, ну, это католичка святая, которая просто дает ему поцелуй и говорит, ну, я ложусь спать. Иногда можно просто улыбаться ему, потому что он твой друг, да. Я не говорю, что не надо молиться утром и вечерней молитве, но хотя бы часть от всей души. И Иван Затворник говорит, возьми 2-3 или даже половина одной молитвы, но от всей души. Перед лицом Божиим, не как попугай.
Ну, правило преподобного Серафима Саровского вообще кратенькое. Да.
Но если по-настоящему молиться, это 1.5 часа. Его правило. По крайней мере, для меня.
Пресвятой, так... Отче наш и что-то.
Ну да, с поклоном и так далее. Но пока это будет действительно, чтобы не развлекаешь мыслями, чувствами. Ну, наверное, люди намного лучше меня. Это точно. Но... И еще вспоминать и молиться за всех, которых ты знаешь, ну, вот это много.
Но это еще и особый, я бы сказал, не то что ритуал, особая стихия молитвы, потому что мы же говорили уже в начале нашей беседы, что обратная связь, она существует. Если ты правильно настроишься, ты почувствуешь, вот, и Бога почувствуешь, и общение с Богом, и тебе не захочется так быстро уходить из этого состояния. Я всегда вспоминаю, как Владыка, вот эта запись у меня есть, я иногда ее включаю в самые тяжелые моменты своей жизни, когда он просто совершает вечерние правила, и меня поразило сначала, когда я впервые услышал, самые первые слова. Он молится очень медленно, он проговаривает молитву очень медленно, и ты понимаешь, что главное не быстренько произнести это все и избавиться как бы от этого.
Потому что он говорит, вечерняя, утренняя молитва – это крик души святых. Это не сидели там в офисе, выдумали, что сказать. Это их крик души, и это, мне кажется, очень важно. И чтобы вычитывать... Это так обидно. И Владыка говорит, Богу не нужны наши утренние и вечерние молитвы. Если это нам не помогает, это ничего не дает. Он миллион раз их слышал, и не надо ему. Да?
А передо мной книга, которую вы, Фредерико, принесли сегодня в студию. «Открытость сердца. Встреча сквозь себя к Богу и человеку». И вот здесь я читаю такие слова, что действительно мы живем в век информации, и интеллект, который оснащен знаниями, помогает нам выстроить дорогу к успеху и богатству, но он никогда не приведет нас в мир любви и доброты. А неужели интеллектуально невозможно найти Бога по знаниям, как многие выдающиеся ученые, или опытно?
Если человек честный, интеллектуальный, он может понять, что это недостаточно. Да? Я думаю, что можно через науку найти Бога. Потому что изумление, что происходит, да, что есть, что существует в нашем миру, это может дать толчок, чтобы искать дальше. Очень, я помню, когда первый раз встретились с Владыкой, и он говорит, ну что, какие вопросы у тебя? Я ему говорю, все хорошо, но как найти путь к сердцу? От интеллекта, от ума к сердцу. И он говорит, найдем. Но он говорит, намного труднее от сердца найти путь к уму, к интеллекту. Так что интеллект – это хорошая вещь, потому что анализировать можно, можно думать, можно себя анализировать, можно смотреть, что мешает мне, да? Если без этого, это намного труднее. Это будет на уровне эмоций, и это мешает. Эмоции мешают войти глубже. Да?
Парадоксальный вопрос, наверное. А что такое душа и что такое сердце? Вот почему сердце все-таки определяет? Сердце – это эмоции, как принято выражаться сегодня. Душа – нечто более глубокое. Почему нужно иметь открытое сердце?
Ну, это вопрос определения. Я думаю, что сердце, пока я понимаю, это не область сердца, но это сердцевина нашего бытия. Да? Это, может быть, это душа, но душа, мне кажется, это более поверхностно. Но сердцевина нашего бытия, где умом и сердцем и телом можно стоять перед Богом в цельности, в криком души «Приди, Господи, гради поскорее!» Владыка где-то говорит, если церковь Святым Духом говорит «Приди, Господи, гради поскорее, скоро!» Если это у вас нет, тогда мы еще не знаем, что есть быть христианином. Потому что вот эта тоска, чтобы быть с ним, тогда это смерть, это не конец. Да? Это просто, мы наконец-то, надежда, будем с ним. Конечно, суд будет, но суд прежде всего суд, с чего мы начали.
И да? Суд любви, на что нас очень обнадеживает.
Да. Я думаю, что как мы, блудный сын, да, он обнимает нас. Да? Мы все знали, и все равно обнимет нас, да.
Я очень люблю эту притчу, я буквально представляю, когда то трудно даже себе представить, как можно это осознать. Ведь он только-только подумал произнести эти слова «Возьми меня, как единого от своих наемник».
Да. И мне рабы.
И отец не стал выслушивать эти слова.
Да. Как, да, мы сыновья и дочери его. И мы можем плохими быть, но его.
Важно осознать себя вот именно возвращающимся на этот путь, наверное. Но вы пишете про сердце. И здесь очень важный феномен, который вы отмечаете, мне понравилось, что прежде чем говорить о каких-то высоких материях, мы прежде всего, наверное, должны понять самих себя. Ведь часто мы играем какую-то роль, мы не бываем самими собой. А кто мы в самом деле? Кем мы являемся?
Ну, я цитировала снова Владыка, потому что чем мы являемся, это прежде всего отсекать то, что не настоящего.
Не наше.
Не настоящего, да? Потому что с ненастоящим человеком Господь не может действовать. Мы можем быть очень плохими или добрыми в качествах, да, в кавычках, но настоящий он может работать. И поэтому так важно найти, кто я. Да? А кто я, настоящий я, где-то в другой книге Владыка говорит, надо найти себя в Евангелии. Чтение Евангелия. И есть места, где вдруг сердце говорит, ох, это да, это вдохновение, это мне как-то, горит душа, да, как Мауса говорит, горит, наше сердце горели, да. Это те места, по словам Владыки, где мы уже едины, зачаточно, едины со Христом. Это святость наша, это настоящее я. И никогда не поступайте против этого. Если против этого, приходи на исповедь. Не потому, что ты кушала или что-то делала, но потому, что ты... это самоубийство, потому что это твоя святость, единство со Христом. И живи с этим, не начиная с то, что не так. Можно всю жизнь так над этим работать, и ничего, плодов не будет, слова Владыка. Но жить, может быть, 2-3 места в Евангелии, которые говорят, вот это да, это мне... так я хочу жить. Например, доброта Христа. Мне очень как-то горит душа. Тогда никогда не поступает против доброты. Потому что ты тогда идешь против Христа, но против самого ценного, самого святого, что в тебе есть. И вот это уже начаток настоящего «я». И тогда, если так будешь так жить, тогда будет больше и больше ясно, что есть твое «я». Ну, это Владыка так говорит, и я думаю, что это очень важно, потому что мы можем всю жизнь говорить, что это не так, и не только, и не так, как рыть в мусорном баке, как он тут уже дает такой пример, а ничего не происходит. Солнце светит хорошо, да, а мы этого не видим. И верить в себя, потому что Господь верит в нас, да, это начало жизни с радостью, вдохновением.
Это прекрасная радость, и очень редко, к сожалению, мы ее испытываем. То ли мы слишком часто роемся в этом мусорном бате, то ли, наоборот, мы вообще не обращаем внимания на свою внутреннюю жизнь. Мне еще очень понравилось, что у каждого человека здесь, как пишется, есть свой первообраз. А что это? Это крещальные одежды или это обеты, которые за нас принесли в момент крещения люди? Какая личность стоит в основе каждого человека? Понятно, что мы во Христа крестимся и облекаемся во Христа, как говорит Святая Церковь. Но что, это свойственное нам от рождения первообраз?
Я думаю, что да, потому что мы вызваны любовью не только православных, не только верующих. Господь любит. Он любит всех. Да? Мы все его дети, все его дочери. Но те, которые его любят, он может послать, чтобы других знали его. Но печать Святого Духа при крещении еще добавочный Дух Святой, мне кажется. И это дает нам силу, чтобы жить как Христос, по крайней мере, стремиться к этому, да? Но он любит каждого. Он из ничего, да, из небытия, он вызвал каждого из нас. И любит. И поэтому уже связь есть с ним. Даже человек некрещенный, человек, который знать его не хочет, в глубине есть связь, потому что по любви создан им.
Чтение Святого Евангелия тоже очень важный аспект. Вот как читать Евангелие? Часто общаешься с человеком, для чего читать? Он задает такие вопросы, на которые ты никогда не сможешь ему прямо ответить. Как действительно читать Священное Писание, почему это нужно? А как на самом деле Владыка советовал читать Святое Евангелие?
Ну, он говорит прежде всего молчать, потому что ты будешь встречаться со Христом, с Его словами. Он обращается к тебе лично. Честность. Он тоже говорит, не читай Евангелие заранее благочестиво. В смысле, чтобы... Но он говорит, что это все должно быть так. Он любит честность. Если есть места в Евангелии, которые тебе не по душе, скажи, Господи, это я не понимаю. И дай мне понять. А вот это может быть. А вот это место, о, это мне по душе. Да? Чтобы это была действительно встреча с тем, он говорит... И не только читать, но в течение дня, и мне не всегда удается, можно сказать, но чтобы пережить хотя бы часть Евангелия, часть и читал, и жить этим днем. И то, что мы читаем, тогда в жизни так и жить. Не просто читать и откладывать, но чтобы это было воплощение в твоей жизни. Он дает такой очень интересный пример. Человек, монах, который очень был раздражителен. И он молится Богу, и он говорит, «О, Господи, избавь меня от этого». И он выходит, и первый человек, монах, который он встречает, он его так грубо отвечает, и он всегда был такой любезный. И он обратно возвращается к Христу, говорит, «Ну что ж такое? Я тебе молился, ну я тебе дал тебе такой случай, чтобы ты мог научиться не быть раздражительным». Если Владыка говорит, мы читаем что-то в Евангелии, что в этот день говорить про сострадание, тогда воплотись этого в жизни. Если это просто читать и не воплотиться, это напрасно. Да? Можно читать маленькую строчку, и обсуждать внутри себя, и смотреть, может, комментарии и так далее. Но, опять-таки, если сердце открыто, это не всегда, да? Можно сказать, ничего, никакого отклика нет. И сегодня да, но быть честным с ним. И очень поощряет Владыка, чтобы в маленьких группах, может быть, 5-6 человек, читать вместе Евангелие и говорить, каждый говорит о том, что это значит для него, и что это значит для жизни, в его жизни лично. И у нас есть такая группа, и это очень, очень помогает. Это такие интересные, да? Все мы все разные. И все-таки такая сплощенность от этого. Это прекрасно.
Я сразу вспомнил нашего старца, духовника, архимандрита Кирилла Павлова, который ввел вот такое правило чтения просто Евангелия. Он даже Библию читал, по-моему, подряд, вот несколько глав. Собирались люди и вот проходили такие встречи, что, казалось бы, удивительно для сегодняшнего православного христианина. Мы ведь не, практически не читаем Священное Писание.
Это позор. Это слова Христа к нам. Если мы хотим быть с Ним, мы не хотим знать, кем Он есть, что для Него дорого, как Он жил, что Он может нам давать, потому что через Евангелие Он много дает. Меня всегда поражает, Владыка об этом говорил, это, но действительно так, когда мы читаем Евангелие, это как будто огонь бывает, какое-то вдохновение. Когда апостолы, это другое ощущение, это повесть, это совет, это прекрасно, но Евангелие – это другое, это совсем другое. И это, можно сказать, доступ, да, ко Христу, доступ, чтобы Он мог имел доступ Его к нам и в обратном связи тоже.
А какое переживание? Вот вы сейчас рассказывали, фрагмент мы приводили в нашей беседе о пути в Эммаус. Как созревает это напряжение, вот они идут. Вот они говорят, вот они обсуждают эти события, которые произошли в Иерусалиме. Вот они заходят вечером, и он преломляет хлеб.
Да. И тогда...
Какое напряжение, какая красота, какое богатство, какая радость. И какое чувство, да, ты переживаешь?
Да. Ну, это не всегда, но это много дает. И это не только потому, что что-то дает, но потому, что это связь со Христом, прямой связь с Ним.
Есть еще очень интересное здесь замечание в вашей книге по поводу борьбы со злом. Мы все привыкли бороться со злом, вот сейчас обсуждаем всякие разные новости, и каждый из нас выражает свою позицию по отношению к тому или иному злу, и считаем, что мы вправе или в наших силах это зло разрушить или победить, во всяком случае. А что вообще такое борьба со злом? Ведь мы часто в себе его не замечаем, мы не можем победить. И Владыка, в частности, тоже отмечает, вы указываете здесь, что если я... буду побеждать свое личное зло, то мировое зло тоже уменьшится.
Да, это космическое зло как-то уменьшается. Но поэтому, с чего мы начали, надо начать с себя. Если есть агрессия, война, война внутри нас. Да? И Владыка говорит, есть в его книге «Вот я, Господи», есть, он говорит, три искушения. Есть искушение, чтобы утвердить себя, оправдать себя. Это «я в центре», «я». И это искушение было у Христа, да? Если камни возят, так делай их хлебом, да? Или пользоваться своей силой, проявить собственное, делать что-то, чтобы показать, я такой мощный, я христианин, я христианка, я могу что-то делать. Но это не путь Христов, да? Это не пользоваться свою возможность, чтобы кого-то привлечь к себе, чтобы показать.
Апостолы даже большего просили у него, помните, истребить эти места. И он сказал, вы не поняли, какого вы духа.
Да, именно так. И о чем мы тоже говорили, когда мы будем бороться со злом на таком же уровне, зло за злом, и ненависть, и зависть, зависть, и отвержение за отвержением, тогда только умножается зло, и победить дьявол. И если мы не будем реагировать, мы будем... А внутри пребывать, это борьба, это нелегко. Тогда это поражение темных сил. Да? И вот это наша борьба не против как крови и плоти, но духа злобы. И духа и злобы очень много. И наша задача христиане, чтобы с его помощью, да, с ним все возможно, но должно быть крик души. Когда есть крик души, ответ будет, но без крика души ничего не будет. Если это важно, тогда можно победить зло не чтобы бороться против зла, но чтобы быть противоположное во Христе, в Духом Святым. Ну, это большие слова, но вот это направление, это единственное, что сейчас возможно, по-моему.
Слушая вас, я сейчас вспомнил две цитаты или две, так сказать, истории. Это письмо великой книжной Ольги Николаевны, которая писала отцу, что не зло победит зло, а только любовь. Это парадокс на самом деле, философский парадокс. А второе, это мой личный опыт. Я недавно обращался к духовнику, тоже какой-то был очень серьезный вопрос, и он сказал, что вот это зло, о котором ты говоришь, не надо его распространять дальше, оно должно умереть в тебе, чтобы прервать эту цепочку.
Это значит умереть в себе, не реагировать на это, да? Это именно так. И чтобы не имело власть над тобой. Это важно. Могу ли читать в конце, можно, Владыка тоже. И это его цитат, я не помню, от, по-моему, от, есть такая маленькая книжка молитвы. Это одна из его молитв. Цитирую. «Я стою перед тобой и призываю тебя. Приди, Господи, приди, и пусть твое присутствие принесет мир, принесет примирение, сокрушает всякое противление. Пусть твое присутствие, как свет, которого тьма не может принять, но не может и заглушить, рассеет сколько-то эту тьму. Пусть твое присутствие отгонит бесов. Вступи явственно, даже если те, кто ощутит твое присутствие, не смогут его опознать как таковое». Конец цитаты. И это именно о том, что твое присутствие во мне, чтобы это было, о чем я много говорили, то стяжайте мир и присутствие самого Божия, его любовь внутри, и тогда другие, может быть, не познают, что это Христос, но это не зло, это не ненависть на ненависть, это не отвержение на отвержение и так далее, и так далее.
Это и есть слова Христа, что вы другого духа. Вот этим духом мы должны быть пропитаны, да?
Да, но это опять-таки раскрыться сердце, потому что пропитано может только, если мы это хотим всей душой, и мы делаем все, что сердце было открыто, то, что мешает, убрать.
А как иначе, если мы говорим, что мы любим Христа, а Он сказал нам, Сыне, дай мне твое сердце.
Но это не просто я хочу, я дам тебе сердце, это через борьбу, это вся аскетика, это в этом, да, это цель, чтобы сердце раскрылось, да. И так трудно, потому что поверхность, о чем мы говорили, мы живем поверхности, и вот это уже далеко, это не надо, да?
Но если мы себя осознаем блудным сыном, то у нас должен быть позыв все-таки прийти к Отцу.
Но чтобы познать себя блудный сын, есть уже какая-то глубина, есть уже тоска, тоска по отчий дом, да?
Некий голод.
Голод, чтобы возвращаться. А я боюсь, что очень мало голода сейчас, поэтому...
Мне кажется, все обстоятельства, которые нас окружают, и в прямом, и в переносном смысле, обрекают нас на некое такое размышление, что именно это тот тупик, в котором мы должны осознать себя блудным сыном, нет?
Ну, я думаю, что нам было дано или не дано ковид. Но судя по тому, как большинство, я не осуждаю, но как большинство людей и на Западе, и здесь вели себя, это тупик. Но это не принято, был как тупик. Мы переждем, пока все будет нормально. А сейчас другая ситуация, все не будет нормально. А наша реакция какова, не знаю, под вопросом. Или отчаяние, или развлечение, пока это возможно. Или остановиться и говорить, да, надо по-другому жить, остановиться. Прежде всего, остановиться. Но будет ли это вопрос?
Но весь предстоящий Великий пост – это повод нам остановиться, осознать, где мы находимся, в каком месте своего пути, духовного в том числе, и в каком мы отношении к Богу.
Ну, о чем мы говорили, отношение к Богу, чтобы приблизиться к Нему через службы, но не останавливаться на красоте и умилении, что происходит в пении, да.
Я думаю, это послужит нашему углублению в себя, если это хорошее пение и хорошее чтение и красота богослужения.
Не обязательно. Можно остановиться именно эмоционально, как хорошо, как мило, как так. Но что за этим стоит, это опять-таки это усилие, это даже убрать до какой-то степени красоту. Не убрать физически, но убрать умиление, которое мешает войти вглубь. Я говорю про себя, потому что можно, ну, как мы слушаем музыку, это было хорошо, сейчас дальше пойдем, но суть не в этом.
Не знаю, мне кажется, что даже хорошая классическая музыка или старинная может привести человека к Богу.
Может, если он открытый. А может, просто наслаждаться, что было хорошо, и, да? Но если это не идет дальше, тогда это недостаточно. Это, если это в церкви, это почти кощунство, когда можно слушать пение «Страстной недели» и говорит, о, как хорошо пели, и как бы это умилительно. За этим стоит распятие реального нашего Бога, нашего человека, нашего друга. Так бы не говорили, когда на похоронах были, или когда человек умирает от тяжелой болезни. Это совсем другое. Но суть в этом для меня, по крайней мере.
Я думаю, что во всем комплексе всего этого восприятия все-таки Господь дает человеку почувствовать нечто более глубокое, чем просто эмоциональное такое наслаждение. Наверняка.
Судя по тому, что мы не изменимся, это не так.
Это да. Да, здесь вы правы, правы. Плоды, прежде всего, конечно, должны быть, да. Ну вот, мы и стараемся принести эти плоды за 7 недель, длинных 7 недель Великого Поста.
Эти недели – это уже покаяние позади. Это подготовительные недели, о чем мы говорили. Сейчас это смотреть в лицо тех, которые любили так Христа, что стали святыми. И это может вдохновлять нас. И не думать о себе, но думать о них, и страстные недели, думать только о Христе и о Божьей Матери, и о апостолах.
Вы уже показываете сугубое такое отношение, потому что именно в толковании на Святую Четыридесятницу указывается, что 6 недель мы думаем о себе и о своих грехах,
а
7-ю неделю уже мы все, поста уже нет. Кстати, и завершается символично Великий пост 6 неделями. А 7-я, страстная, она стоит особенно. Но мне кажется, это уже сверхподвиг.
Нет, это не подвиг. Я думаю, что когда мы только думаем, ну, о чем мы говорим, мусорбаке, да, роет в мусорбаке, можно сказать, да, я грешный, я далеко от призвания наше, но дай-ка я буду смотреть в лицо святых, которые по-другому жили, пусть по их молитвам, по их примерам, я буду по-другому. Вместо того, чтобы останавливаться на себе, на себе, на себе, я не дает ничего.
Ну вот первые 4 дня мы слушаем канон Андрея Крицкого, да. И все эти примеры перед нами.
Да. Ну, это первая неделя, может быть, так.
А потом каждое воскресенье Великого Поста дает нам пример определенного святого.
Да?
И его молитвенный подвиг.
Да, да. И вдохновляться, как они, кем они были, как они жили. И не только любоваться ими, но как-то просить их помощь, чтобы как-то начать жить, как он, как они.
И уже завершающее вербное воскресенье, когда мы встречаем Спасителя, входящего на вольную страсть в Иерусалим, уже мы думаем только о Его страстях.
О Его любви тоже. Это выражение Его любви. Да? Его... Это страстях, это страшно, но самое страшное, как Владыка говорит, когда Он на кресте говорит, Боже мой, зачем ты меня оставил? Потому что Он был Бог. И отец Софроний называет это метафизическим обмороком, потому что как Бог, он не может умереть. Это все слова Владыки. Но... И это не может представить себе, что он все время говорит, мы с отцом едины. Я только говорю то, что я слышу от отца. И на кресте ради нас он теряет, как Бог, связь с отцом. И это удивительно, потому что по толкованию Владыки он говорит, он на солидарность его была такой, что он самый последний атеист, самый последний человек, не может его верить, пережить его оставленность на кресте. И поэтому то, что он сам пережил, он может спасти. И он может спасти самый последний атеист, который не хочет его взять, не знал его. Это оставленность, разрыв с Богом, он может его спасти тоже. И в этом его величие любви. Какая солидарность с нами.
Мне очень нравится песнопение именно Страстной Седмицы, именно Вербного Воскресенья, когда Церковь воспевает «Благословен гряды Адама во звати», кого призывает Господь, первого Адама, и он действительно вызывает этого Адама из ада, из могилы, из небытия и закрывает этот грех первого человека в раю.
Я всегда думаю, когда кто-то говорит... После распятия он сходит в ад, и там ждут его все пророки, все ветхозаветные, которые тосковали, это по еврейскому народу, что мы получили Христа, И они ждут его. Они были не с Богом после смерти. И входит он, и думает, ах, наконец-то я поймал тебя. И он забыл, что он Бог. И в свете божеству ада нет. И они будут снова с Богом. Все люди, да, которые были в Ветхом Совете, вдруг они снова с Богом, как и мы, после смерти, мы снова будем с Богом.
И еще одно великое удивление, когда все праведники со Христом входят в рай, ожидает их там благоразумный разбойник.
Да, это наша надежда. Хоть бы криком души, Господи, приди, гради поскорее, и он будет.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что мы беседовали с Фредерикой де Граф сегодня, и мы говорили о ее новой книге «Открытость сердца. Встреча сквозь себя к Богу и человеку». Благодарю вас, дорогая Фредерика, за то, что мы сегодня смогли записать эту беседу, потому что эта книга, которая вышла в издательстве «Никеев» в нынешнем 2022 году, это все необходимые нам вещи сегодня, и оформлена она так солнечно, ярко, очень позитивно, такой цвет приятный, который созидает, я считаю, то, что нам не хватает сегодня, яркого солнца, божественного света, надежды, утешения, тепла и созвучности наших сердец. Я думаю, сегодня я в полной мере получил это созвучие и думаю, что слушатели тоже это почувствовали.
Спасибо за встречу.